Soundcheck. Это авторская музыкальная передача Александра Анисимова. Знакомьтесь с последними новинками звукозаписи и золотыми хитами прошлых лет. Наслаждайтесь разнообразием музыкальных стилей и направлений. Узнавайте музыкальные новости и любопытные истории из жизни известных исполнителей. Слушайте Soundcheck каждый понедельник, четверг и пятницу в 19 часов на teos.fm.
Ну, действительно, друзья, слушайте популярные мелодии последних лет и золотые хиты десятилетий и веков. У нас сегодняшняя передача посвящена знаменитым ирландцам, которых мы знаем под короткой аббревиатурой U2. Мы поговорим об их творчестве, об их личности, ну и, конечно же, о том, что же они там такое поют, настолько хорошие и вечные, что уже почти 40 лет остаются на музыкальном олимпе. Ну и, собственно, почему о них так много говорят и почему их так часто сравнивают с их соседями ливерпульскими битлами. Итак, музыкальный блог Soundcheck. Вы меня смотрите ВКонтакте и в Одноклассниках. Вы можете писать мне и там, и там. Мы будем слушать небольшие отрывки из самых знаменитых песен этого коллектива. Я буду рассказывать в хронологическом порядке об их альбомах. Ну и, конечно же, поговорим о главном в их творчестве, о тематике их произведений, скажем так, и, ну, на мой взгляд, о секрете их популярности, как его понимаю я, Александр Анисимов, ведущий этого музыкального блога. Огромное спасибо, что присоединились к нам в этот вечер. Я рад буду читать ваши сообщения и, конечно же, буду рад, если вы зайдете в группу, родную группу Soundcheck ВКонтакте или в Одноклассниках, вступите туда, то есть станьте членом этого сообщества, и мы будем вместе общаться, общаться, общаться. Итак, давайте начнем. Что же это такое U2? Ну, собственно, это коллектив, как я уже говорил, ирландский коллектив, рожденный в Дублине, тот самый город, про который так часто шутят по поводу «Two tickets to Dublin». И, конечно, четверо людей, о которых мы сегодня будем часто говорить и называть их псевдонимы и имена, это Боно, Эдж, Адам Клейтон и Лоуренс Маллин-младший. Именно эти четыре человека когда-то в далеких 70-х, 80-х создали группу, которая, я повторюсь, уже почти 40 лет является одним и законодателей стилей самых разных. Не только альтернативный рок, не только поп-рок, не только брит-поп. В общем, самые разные музыкальные стили ребята себя пробуют, и получается это у них довольно хорошо. Ну что ж, я повторюсь, вы можете прислать свои комментарии, и начнем потихонечку. Итак, U2, именно так произносится название этого коллектива. Разумеется, если вы хорошо знаете о различных самолетах, то знаете, что это название одного из бомбардировщиков стратегических, насколько я помню. Но на самом деле название группы взято, ну, практически, что называется, с потолка. Никаких особенных тайн в названии нет, хотя очень часто теперь люди шутят, что это аббревиатура, знаменитое сокращение от английской фразы «ты тоже», то есть «you too». На самом деле нет. Начиналось все, как ни странно, не с вокалиста, не с продюсера и не с какого-то другого музыканта, начиналось все с барабанщика. Однажды в одном из учебных заведений Ирландии, в Дублине, появилось объявление: «Барабанщик ищет рок-группу». Вот так. Обычно рок-группа ищет барабанщиков, тут было наоборот. Итак, по сей день отцом-основателем этой группы является не Боно, как нам хотелось бы, конечно же, верить, но тот самый Лоуренс Маллин-младший, о котором я уже говорил. Далее нашлись все остальные. Некоторое время группа экспериментировала со своими творческими псевдонимами и называлась по-разному. Сначала у нее было название, собственно, очень простое, группа Ларри Маллана. Потом у нее было название «Feedback», это вот они по поводу музыкальных терминов начали шутить, потом «Хайп», ну, пыль в глаза, ну и, собственно, в конце концов стали U2 и продолжают оставаться ими уже почти что 40 лет. Мы будем сегодня говорить про каждый из 14 выпущенных студийных альбомов в хронологическом порядке. И я буду ставить некоторые композиции, коротенькие двухминутные отрывки, чтобы вы не заскучали. Ну, разумеется, прослушать все заслуживающие внимания песни этого коллектива не представляется возможным за один коротенький музыкальный блок. Так что будем сделать себе галочки. Я буду говорить, что вот это вы можете найти в фонотеках, это вы можете найти в стриминговых сервисах. Обязательно послушайте. Ну, и далее уже на вашей совести, последуете ли вы моему совету или нет. Итак, первый альбом. Как все происходило? Давайте, наверное, даже не первый альбом. Как все происходило? Сначала группа победила на музыкальном фестивале в день Святого Патрика и получила право в награду записать демо-версию одного или нескольких треков. Я сейчас уже не помню досконально эту всю историю. Они, собственно, это сделали, стали эту демо-версию распространять, подписали вроде бы контракт с одним лейблом, но те три сингла, которые они предоставили в качестве дебютных, не понравились этой компании, этому лейблу, и они разорвали с ребятами контракт. Собственно, недолго товарищи горевали, и уже через два года, в 1980 году, вышел их первый студийный альбом с очень коротким, емким названием «Boy», то есть «Мальчик», «Пацан», «Парень». На обложке красовался, естественно, мальчик, и речь в этом альбоме шла о том, что интересует подростков 13-14-17-19 лет. Речь о самоопределении, о конфликтах с родителями, речь о сексе в том числе, что мы будем тут скрывать, это тоже интересует пацанов-подростков. В общем, такой пацанский альбом, в котором, если говорить по чесноку, смысла такого яркого, философского, глубокого еще пока нет. Это уже потом, спустя некоторое время, когда лидеры группы Бона и Эдж познакомятся поближе с Бобом Диланом, познакомятся с Кейтом Ричардсом, они станут уделять больше внимания тексту или, скажем так, готовить текст заранее, потому что одна из особенностей первых альбомов группы U2 — это некая незаконченность, незавершенность текстов. То есть ребята прямо во время уже записи демо-версии, записи даже у готовых синглов, правили слова и вносили изменения, из-за этого приходили иногда перезаписывать. В общем, как говорил сам Бона, он не так много внимания уделял словам. Ему казалось, что главное — создать некое настроение. И им это вполне получалось. Итак, первый альбом «Boy», 1980 год. Их первый сингл, ну, собственно, который назывался, если я ничего не путаю, «I Will Follow», мы его сейчас обязательно послушаем. Сингл посвящен матери Бона, которая умерла, когда ему было в районе как раз 14 лет, если я ничего не путаю. И он, естественно, по этому поводу очень переживал. Это была серьезная травма. И, собственно, в этой песне поется о том, что «я пойду за тобой, я последую за тобой». Все участники группы, за исключением, наверное, только басиста, получили такое религиозное образование, учились при каких-то церквях или учились при каких-то церковных учебных заведениях, и поэтому тема религии, тема веры всегда в их музыке находила очень такой яркий отклик, то есть всегда присутствовали какие-то аллегории, какие-то образы, ну и, конечно же, дословные цитаты из Священного Писания. Собственно, весь этот альбом посвящен проблемам взросления, трудности самоопределения, как я уже говорил. В общем, то, с чем сталкиваются все подростки, все пацаны, где-то от 14 до 19 лет. Ну и следующий альбом, о котором мы поговорим чуть позже, он будет продолжать и развивать эту тему. И не зря на долгие-долгие годы именно проблемы такие подростковые станут главной темой творчества U2. И даже уже сейчас, в вполне, так сказать, зрелом и преклонном даже возрасте, ребята иногда называют себя отчаянными, да, или такими оторванными юнцами. В общем, теми, кто тяготеют к юности, очень о ней скучают. Итак, давайте послушаем первый альбом группы U2, сингл «I Will Follow», который, собственно, и дал им первоначальную популярность на радиостанциях, после чего о них заговорили, и песня, которая посвящена трагически ушедшей матери Бона. Песня называется «I Will Follow», «Я пойду за тобой». А давайте послушаем минута, ну, чуть больше минуты трек 80-го года. Сами понимаете, тут о каком-то таком глубоком, интересном и современном звучании говорить не приходится. Просто, чтобы мы понимали, с чего начиналась U2. Итак, в студию «I Will Follow». Итак, это первый альбом, 80-й год, U2 только начинают свой путь к славе, вы смотрите музыкальный блог Soundcheck, меня зовут Александр Анисимов, огромное спасибо, что к нам присоединились, пишите свои комментарии, рассказывайте о том, нравится вам музыка U2, а какая песня больше всего вам по душе, что вы в ней слышите, ну и, собственно, под какое настроение включаете. Мы идем дальше. Итак, первый альбом закрепил за ребятами славу интересного коллектива, я бы даже сказал спорного, потому что сразу же они заявили о себе как о некоторых таких бунтарях. Бона, вокал Бона сразу стали сравнивать с молодым голосом Рода Стюарта. И следующий альбом, который называется «Октябрь», вышел через год, в 1981 году. Очень много было различных религиозных духовных песен. Ребята пошли по проторенной дорожке, использовав часть материала, который они записывали еще для первой пластинки, потому что процент отбраковки был довольно высок. Мы с этого альбома ничего не будем слушать, потому что время коротко, дни лукавы. Обращу только внимание ваше на то, что с 1982 года, как раз во время подготовки уже третьего альбома, о котором мы поговорим подробней, ребята заключили долгосрочный, так сказать, контракт, познакомились с очень талантливым дизайнером и фотографом, и стилистом Антоном Корбейном, который всем нам хорошо известен по группе Depeche Mode. Этот человек создавал все визуальное сопровождение этой группы. Только с Depeche Mode он сотрудничает примерно с 1986 года, а вот с U2 он начал сотрудничать раньше. С 1982 года он создавал им имидж, он создавал им обложки дисков, он создавал им клипы и даже помогал в создании документальных, таких псевдодокументальных фильмов, о которых мы тоже чуть попозже обязательно поговорим. Итак, именно тогда, в 1982 году, они начинают обретать тот известный популярный имидж, который мы хорошо сейчас знаем. Кстати, Бона носит, постоянно носит солнечные очки не потому, что это так стильно и модно, а потому, что у него есть некое заболевание глаз, и в общем, сетчатка очень болит от вспышек фото- и видеокамер. Разумеется, публичная персона тут без вспышек никак, поэтому постоянно в очках и жалуются, что если ему приходится их снимать, то потом глаза очень быстро краснеют, ну и, собственно, неприятные ощущения возникают. Точно так же второй, не сказать лидер, в общем, второй участник группы, которого мы знаем под псевдонимом Edge, всегда носит вязаную шапочку шерстяную на голове. Ну, практически 99,9% времени, снимает их только в очень-очень крайне исключительных случаях. Ну, тут не могу сказать, что по какой-то болезни, просто ему нравится этот имидж. Итак, имидж с 82 года начали создавать. В 83-м выходит альбом с красочным названием War. Да, ребята с названием альбомов не запаривались. Boy, October, War, ну, мальчик, октябрь, война. В принципе, как и говорил сам Бона, первые шаги они делали ну, под таким влиянием творчества, простите, подросткового максимализма. Поэтому, собственно, они писали о том, о чем мы сейчас будем с вами говорить, то есть о том, что их раздражает. Да? Некоторые пишут песни о том, что им хорошо, я на солнышке лежу, некоторые поют и пишут песни о том, что у них как-то вот какие-то мечты есть, а ребята писали песни о том, что их дико раздражает, о том, что им хотелось изменить во всем мире, в себе, в своих друзьях, в общем, писали о таких негативных вещах, которые их, как ни странно, вдохновляли. Ну и, собственно, эта песня известна прежде всего, этот альбом, простите, знаменит прежде всего песней «Sunday Bloody Sunday», то есть «Кровавое воскресенье», и мы с вами в нашей отечественной истории хорошо помним, с чем у нас связана эта фраза, но... Тогда, в общем, естественно, YouTube писали не о Ходынском поле, ребята писали о протестном митинге, который произошел в одном из городов Северной Ирландии, во время которого силы правопорядка применили огнестрельное оружие, пострадали мирные жители. В общем, такое достаточно жесткое подавление бунта, ну, которое в Ирландии проходит довольно часто. Почитайте историю, почитайте хотя бы Википедию, вы поймете, что это действительно так. Ну и, собственно, вот песня, о которой мы сейчас будем слушать, называется Sunday, Bloody Sunday, Кровавое воскресенье. Речь в песне идет, там, кстати, слышны прям вот эти ирландские мотивы в музыке, речь идет о противостоянии власти и общества, речь идет о противостоянии, о попытках говорить против того, что происходит наверху, со властью. В общем, речь идет от лица такого ужаснувшегося, да, или потрясенного человека, который посмотрел новости и вот теперь поет, ну, не могу забыть об этом, да, что же такое происходит, и описывает то, что он видел по телевизору. Это действительно был еще один громкий хит, после которого о YouTube заговорили еще громче, еще чаще. Как вы видите, пока что все их песни сосредоточены, как я уже говорил, на неких протестах или на неких проблемах. В принципе, Боно сам признается, что пишет песни о том, что о том, что его не то что волнует, дословно фраза звучала примерно так: если я не могу что-то сформулировать, я начинаю об этом петь. То есть, как только он понимает, что есть некая проблема, на которую у него нет однозначного ответа или мнения, он тут же начинает петь и просто описывает свои мысли. Вот есть вот это, я не знаю, как на это реагировать. В принципе, если вы почитаете текст ранних песен YouTube, вы увидите, что там такого довольно много. Давайте послушаем, прервемся. Sunday Bloody Sunday, один из первых успешных хитов группы YouTube. Это третий альбом, который называется... War, и мы идем дальше. У нас впереди еще несколько хороших песен, которые нам более известны в России здесь, и под которые мы можем даже немного там потанцевать, повальсировать, ну и подпеть тоже могем. Итак, Bloody Sunday, песня о трагических событиях одного в одном из ирландских городков, который приковал внимание общественности в 83-м году. Итак, поехали. Brothers, sisters, torn apart. Sunday, bloody Sunday. Итак, вот так звучали примерно в 80-х годах группа U2, песня «Bloody Sunday», третий их студийный альбом. И здесь впервые примерно в этом альбоме возникает идея борьбы с религией как средством подчинения. Ребята, я повторюсь, получили такое серьезное христианское образование, и даже на первых порах, когда они только организовали свою группу, у них были такие дилеммы, они никак не могли понять, насколько христианство, вера в Бога склеивается или сочетается с рок-музыкой. По-моему, только басист из них был менее религиозным, скажем так, и не запарился по этому поводу, а вот Боно и Эдж даже одно время хотели уйти из группы, потому что им казалось, что ну, как-то петь рок, играть рок-музыку и верить в Бога — это нечто несочетаемое. И в этом альбоме War они впервые заговорили о том, что религия не должна быть средством подавления, не должна приводить к насилию. И примерно с этих пор началась вот эта карусель в творчестве группы U2, я имею в виду, когда они, с одной стороны, очень много поют о Боге, очень много поют о вере, очень много поют о чудесах и о личности Иисуса Христа, которого, кстати, Боно называет самым интересным человеком за всю историю существования мира. Так вот, с одной стороны, вот эта вера, с другой стороны, религия как некое политическое средство, которое люди используют для продвижения своих каких-то идеалов. Но об этом мы будем чуть позже еще говорить. Пока что идем дальше. В 1984 году выходит четвертый студийный альбом, и он тоже вдохновлен тем, что вызывает такое яростное неприятие, гнев участников группы U2. Они посетили в Японии очень интересную художественную выставку, на которой были представлены картины людей, выживших в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. То есть те, кто при этом выжил, они потом написали картины. Не обязательно это были картины там разрушения бомбардировки, но все картины этой выставки были под авторством вот, людей, переживших эти страшные времена, и, естественно, это оставило неизгладимый отпечаток на душах молодых ютубцев, ирландцев, и они написали целый альбом, который называется Unforgettable Fire, незабываемый огонь, да, то есть огонь, который нельзя забыть. Опять-таки здесь много социальных протестов, опять-таки здесь много каких-то религиозных воззваний, и опять-таки очень много слов и мыслей по поводу того, что же все-таки такое вера, что же все-таки такое человечность и как нам существовать в мире, к которому, собственно, эта вера нас и призывает. Мы обязательно послушаем песню, но со следующего, нет, наверное, с этого альбома, да, мы послушаем песню. В 84-м или 86-м году они начинают очень много путешествовать по миру в качестве таких волонтеров различных благотворительных организаций. Именно с 84 года, с вот этой выставки, с выхода этого альбома, они начинают ездить, путешествовать в Эфиопию, в какие-то другие африканские и южноамериканские страны, помогать пострадавшим от каких-то природных катаклизмов, собирать пожертвования в поддержку голодающих людей и так далее. В общем, ребята начинают заниматься такой благотворительной деятельностью, за которую их кто-то хвалит, кто-то ругает. Есть даже некоторые люди, которые видят в этом такой дешевый пиар. Ну, я не буду ничего по этому поводу говорить, скажу только, что тем, кому они привозят деньги в Африке, на самом деле, ну, все равно, почему эти деньги им привезли. Им, собственно, нужна помощь, они эту помощь принимают, а уж с какими мотивами люди эту помощь дают, это уже третье и не их как бы дело. Давайте послушаем. Песня называется «In the Name of Love». Переводится она очень просто — «Во имя любви». Но вопрос, который здесь поднимается, звучит очень категорично и риторически. Следующим образом вопрос задан: что еще во имя любви? Ну, имеется в виду, что очень часто наши человеческие призывы, очень часто наши лозунги, казалось бы, с хорошими намерениями, превращаются в ту самую дорожку, которая ведет в ад, да? То есть благими намерениями выслана дорога в ад. Вам всем эта фраза и хорошо известна. В этом песня именно об этом и говорится, что люди говорят про любовь, произносят какие-то речи, говорят вот во имя добра, во имя любви, во имя справедливости. Ну и вот, в частности, здесь такая еще отсылка к знаменитой евангельской истории о том, что во имя любви человек предает своего друга поцелуем. Это, естественно, про Гефсиманский сад, про Иуду Искариота и Иисуса Христа. Как видите, по-прежнему религиозные христианские библейские мотивы очень сильны в творчестве Юту, хотя время-то уже такого расцвета их популярности. Это уже не какая-то местечковая ирландская группа, это группа, которая может позволить себе гастроли в Америку, позволить себе гастроли в Южную Америку, в общем, по всему миру практически уже ребята ездят, их музыка уже завоевывает различные призы и награды, мы попозже поговорим про всякие Грэмми и так далее. Итак, песня, которую я сейчас хочу поставить, называется «Pride in the Name of Love», песня о том, действительно ли во имя любви мы действуем иногда, и что еще мы готовы оправдать вот этим красивым лозунгом. Давайте задумаемся и послушаем коротенький отрывок из этой песни, буквально минута и 15-20 секунд. Поехали. Вот, риторический вопрос, что же еще во имя любви от группы U2, это музыкальный блог Soundcheck, спасибо, что присоединились, добавляйтесь в группу, ставьте лайки, делайте репосты и пишите мне личные сообщения. Мы идем дальше, пятый студийный альбом группы U2, 1985 год, когда ребята стали чуть больше внимания уделять текстам, благодаря знакомству с легендами музыки, Бобом Диланом, Кейтом Ричардсом, по утверждению самого Бона, я даже могу сейчас прочитать его дословно, он говорил так: «Раньше я думал, что писать тексты — это старомодно, поэтому я делал только наброски и досочинял слова прямо у микрофона. Но следующий альбом, The Joshua Tree, они писали уже, экспериментируя и со словами, и с музыкальными стилями. Здесь уже есть и некие эксперименты с кантри, и с традиционной рок-музыкой. Далее мы чуть позже поговорим про альбом, который будет целиком посвящен легендам рок-музыки, но это все не сейчас. Именно этот альбом стал прорывным, несмотря на то, что носил такую явную, да простят меня сейчас жители США, антиамериканскую направленность, и здесь очень много пелось о том, с чем ассоциировался у ребят, у ирландцев тот край Соединенных Штатов, то есть о пустынях. Но пустыня здесь, в песнях этого альбома, имеется в виду не так, где много песка, а пустыня в сердце, то есть некая опустошенность, некое пустословие, некая, ну, действительно, пустота внутри. Вот пустыня, да, от слова пустота, ничего там нет внутри. Здесь очень много песен, которые стали практически визитными карточками, исполняются на всех концертах, With or Without You, мы также обязательно послушаем сейчас Still Haven't Found What I'm Looking For, ну и Where the Streets Have No Name, песня, которая известна тем, что во время съемок клипа на эту композицию было практически парализовано движение в Дублине, потому что ребята снимали его на крыше небоскреба, на крыше здания, и все машины, все прохожие останавливались, чтобы посмотреть, что там происходит. В общем, Traffic Jam, все встало в пробки. Далее далее. Мы обязательно поговорим про эксперименты группы U2 в других музыкальных стилях, но я хотел бы подчеркнуть, что именно с 1985 года ребята наконец-таки начинают действительно писать именно стихи, создавать полноценные, я бы сказал, текстовые произведения, не просто набор некоторых фраз, мыслей и лозунгов, но глубокие тексты, за которые мы так любим, и мы обязательно сегодня послушаем и песню One, и Beautiful Day. Я понимаю, что все поклонники ждут от меня именно этого. Также этот альбом знаменит тем, что... сейчас, секундочку... тем, что именно тогда Боно понял, что тяжело совмещать концертную жизнь со жизнью семейного человека, и стал писать именно с точки зрения вот опять-таки этих каруселей, да, с одной стороны хочу быть с тобой, с другой стороны работа зовет ездить, вот это состояние человека, ну не то, что без определенного места жительства, состояние человека, подвешенного в невесомости, да, человек, который пытается усидеть сразу на нескольких стульях, ну и периодически падающего с этих стульев вниз в пустоту. Мы сейчас послушаем песню, как я уже говорил. Песня как раз-таки именно об этом, о том, что поиски ни к чему не привели, и до сих пор, как поет Боно, я не нашел того, что искал. Ребята уже поездили по свету и продолжают это делать. Ребята пробовали себя, как и все рокеры, в сексе, наркотиках и рок-н-ролле. Ребята пробовали себя в каких-то других религиозных не культах, но практиках. Ребята пробовали себя в различных других проектах, уже начались такие не попытки, но эксперименты с сольным творчеством, но ничего не получалось в плане, ну, по крайней мере, вот если верить этой песне, не нашли они того, что искали. И к чести ребят, я хочу подчеркнуть, что эта группа не претерпевала изменений в составе за все свое существование. Когда возникали творческие разногласия, они не разбегались тут же с взаимными оскорблениями, а продолжали работать. Но об этом мы обязательно тоже чуть попозже поговорим. Пока что давайте сделаем паузу, послушаем еще один известный трек. Его называют «Рок-гад». И, в принципе, если чуть-чуть изменить форму музыки или, так сказать, попробовать спеть это под рояль или под гитару одну акустическую, то вполне себе гаспел такой хороший получится. Продолжается тема христианства, веры в Бога, религии и взаимоотношений людей. Послушаем и вернемся в студию. Итак, это короткий отрывок из песни 85-го года, альбом Joshua Tree. Мы идем дальше. Группу U2 сегодня препарируем, исследуем и смотрим, в чем же секрет их популярности, почему почти 40 лет они не сходят с экранов телевизоров, не сходят с обложки журналов, ну и почему их песни поют, делают каверы, причем кавер-версии делают не только какие-то малоизвестные группы исполнители, но и такие легенды музыки, как Джонни Кэш, который в своем последнем альбоме сделал кавер-версию на их композицию One. Мы ее, кстати, следующий будем слушать. Дождитесь. Итак, 88-й год, альбом Rutland Hum, такой псевдодокументальный альбом-фильм, в котором они сложили вместе или перемешали классические хиты рока и рок-н-ролла, ну и свои также творения. В принципе, альбом был коммерчески успешен, но ряд поклонников отвернулись, потому что почувствовали некоторую тягу YouTube уже к такой, ну, не дешевой популярности, а массовости. Хотя изначально, конечно, особенно помните, первые треки мы слушали, инди-музыка, ну, прям вот во всех, во всей своей красе. Но следующий альбом, следующий уже альбом «Achtung Baby», да, звучит довольно странно, но он именно так называется, уже начинается такой попыткой совмещать современное звучание и старые мотивы. Старые мотивы какие, помните, да, то есть то, что ребятам не нравится, то, что их напрягает, проблемы взросления, проблемы социума, проблемы отношений человека с Богом, ну и современное звучание. Мы с этого альбома знаем, конечно же, много хороших песен, «Mysterious Ways» и «One», мы обязательно ее прямо сейчас послушаем, дождитесь немного. Так вот, именно во время подготовки к этому альбому была первая по-настоящему взрывоопасная ситуация, когда ребята хотели бросить заниматься музыкой совместно. То есть YouTube были на грани распада в период подготовки к альбому 91-го года. Прошло буквально всего лишь 10 лет, а уже вот это началось. Но за что я их уважаю? Они трудяги. Они прямо вот работают и работают очень последовательно. Они, несмотря на какие-то уже практически там драки, стычки, все равно дописали эту пластинку, потому что песня, которую мы сейчас будем слушать, «One», родилась и показала им, что еще не все потеряно, у них есть общие какие-то скрепляющие связи, и они могут создавать новое, ну, вместе. Поэтому песня «One», она не только одна из самых популярных в мире творений группы YouTube, она не только одна из самых популярных баллад, в принципе, она еще и некая спасительница этого коллектива, когда они были на грани расхода, распада, раскола, называйте как хотите. Эта песня показала им, что еще они могут, еще не все потеряно, и ну, не стоит принимать поспешных решений. Я очень сильно ребят за это уважаю, они действительно трудяги, и почему-то, когда слышишь песни других коллективов, которые поют там про мир во всем мире, про заботу о каких-то девственных лесах Амазонки, про голодающее там население Африки. Но иногда возникает такой скепсис, думаешь, наверное, ребята решили действительно попиариться. Но поскольку YouTube делает это уже почти 40 лет подряд, очень планомерно и качественно, понимая, что действительно они поют о том, о чем думают. Этого у них не отнять, они последовательны в своих убеждениях. Ну что ж, песня «One», мы ее обязательно сейчас послушаем. Одна из самых их популярных композиций, куда же без нее. Итак, поехали. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Итак, небольшой отрывок из одной из самых популярных песен группы YouTube. Альбом, кстати, был, ну, если не целиком, то частично посвящен проблемам в семье второго лидера, так сказать, да, гитариста Эджа. Он переживал развод, ну, и, может быть, отчасти и поэтому эта песня так проявилась. Песня о единстве, песня о том, что нас скрепляет, да, а не раздирает на части. Далее у Эджа и у барабанщика Лоуренса Малина, который был основателем этого коллектива, была успешная работа в кино. Они работали над саундтреками к фильмам «Миссия невыполнима», и что-то по поводу «Бэтмена» они еще делали, да, «Бэтмен навсегда». Потом был альбом «Зуропа». Я прямо специальный транскрипцию себе взял. Не очень, ну, как вернее, ничем особо не запомнилось, кроме того, что один из треков здесь поет тот самый Джонни Кэш, с которым ребята, ну, хорошо познакомились. Кстати, есть легенда по поводу знакомств. Есть легенда о том, что знаменитый Фрэнк Синатра однажды на своем концерте пошутил в перерывах между песнями о том, что, дескать, посмотрите, как красиво одет я в смокинге, с камербантом, с красивой рубашкой, да, вот эти манжеты. И вот Юту вот эти, которые там ходят в своих джинсовках, кагасухах, да, и шузах. Он не знал, что ребята на концерте. Ребята посмеялись, встали, ну и, собственно, в общем, вышли на сцену и спели вместе с Фрэнком одну из его самых известных песен. Ну, как говорится, хотите верьте, хотите нет. Идем дальше. Еще один экспериментальный альбом «Поп» 1997 года тоже в некотором смысле немного разочаровал поклонников, которые увидели в нем изменения и эксперименты. Ну, знаете, как всегда, группа становится известна благодаря одному музыкальному стилю, одному течению, направлению, и потом они обречены, как популярный актер, который снялся в успешном фильме или сериале, он становится заложником этого образа, и U2 хотели поэкспериментировать с техно-музыкой, поэкспериментировать с поп-музыкой, с кантри, поэкспериментировать с какими-то синтезаторами, да, с эмбиенс, они все-таки вообще-то практически все время работали с известным Брайаном Ино. Тут без эмбиенса никуда не деться. Но поклонники требовали от них рока, и, собственно, альбом «Поп» 97-го года их не особо впечатлил. Но зато далее уже следующая пластинка «All that you can leave behind», «Все, что ты не можешь оставить позади», «Все, что не можешь забыть», принесла им не только целых 7 премий Грэмми сразу, один альбом, но еще и принес знаменитую песню всему миру, которая называется «Beautiful Day». Мы говорили о песне «One», но есть еще один очень известный трек, который называется «Beautiful Day», мы прямо сейчас его послушаем, и именно этот альбом стал такой попыткой возврата к предыдущим темам песен и предыдущим темам в альбомах. Но об этом чуть попозже, у нас, я надеюсь, еще останется время для того, чтобы это все обсудить. Пока что слушаем «Beautiful Day», буквально куплет-припев, и вернемся. Это музыкальный блок «Саундчек». Меня зовут Александр Анисимов. Говорим про секрет успеха группы U2 и про то, почему же они так популярны. Итак, «Beautiful Day». The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To let it get away, you're on the road. У нас время неумолимо идет к концу, осталось чуть меньше 10 минут, поэтому буквально куплет-припев, это «Beautiful Day», альбом «All That You Can Leave Behind». У нас осталось еще две песни, которые я хотел бы обязательно вам поставить. Одна из них, кстати, не полностью или практически даже на 80% не принадлежит группе U2. Итак, следующий альбом «How to Dismantle an Atomic Bomb», «Как обезвредить атомную бомбу», это 2003 год, знаменитый трек «Вертиго», и тогда же введение в зал славы рок-н-ролла от Брюса Спрингстина, совместная запись с Полом Маккартни знаменитой песни про Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и так далее. И снова несколько премий Грэмми они получают, ну и огромный-огромный сборник синглов, в который вошла песня совместная с легендарными Green Day, песня, которая называется «The Saints Are Coming», то есть «Святые приближаются» или «Святые идут». Песня написана в духе такого современного панк-марша. Мы послушаем буквально сейчас минутку из этого трека. Песня начинается со слов знаменитого хита про «Дом восходящего солнца», «House of Rising Sun», группа «Animals». И здесь, опять-таки, риторический вопрос. Ну, когда же уже эти святые придут? Снова продолжается возвращение к теме религии, веры Бога в творчестве группы U2. и я уже готов наконец-таки ответить на самый главный вопрос нашей передачи. Как же ребятам удается, с одной стороны, вроде петь про Бога, а с другой стороны, самая, наверное, знаменитая фраза Бона звучит следующим образом. У меня никогда не было проблем с Богом, но всегда проблемы с христианами. Как так получается? Давайте послушаем чуть позже. А пока что Green Day, The Saints Are Coming, очень необычная, необычная коллаборация Green Day и U2. Это сингл с 2006 года. Поехали. Необычная коллаборация, сотрудничество U2 и группы Green Day. Итак, осталось последние три альбома. Альбом No Line on the Horizon 2009 года не особенно запомнился критике, не особенно запомнился какими-то всемирно известными хитами. А вот следующий альбом запомнился, но не благодаря песням, а благодаря такой скандальной рекламной кампании. Дело в том, что этот альбом был, как сказать, по принуждению включен в операционную систему. Даже не так. В общем, вы покупали iPhone, и у вас автоматически на нем предустанавливался этот альбом. Вы никак не могли его удалить. Он у вас был в iTunes, и все. Даже потом выпускали специальное руководство по удалению его из музыкальной коллекции. И, разумеется, тоже мало кому понравилось. Но это все 2014 год. iPhone 6, кстати, через который сейчас идет трансляция в группу «Музыкальное настроение» в «Одноклассники». И далее последний 14-й студийный альбом на сегодняшний день, номерной, 2017 год. Называется он Songs of Experience, песни опыта. Да, сначала были песни невинности или наивности, ну а потом песни опыта. И тут уже Бона по-честному признался, что они хотели бы вернуться к вот этому подростковому чувству бунта, подростковому чувству наивности, подростковому чувству восхищение и даже ненависть. То есть, когда тебе лет 50-60, наверное, уже каких-то яростных чувств не то, что нельзя испытывать, но становится сложнее, да, эмоции притупляются. А когда ты подросток, когда у тебя кровь кипит, собственно, гормоны тоже, у тебя много идей, у тебя много сил, и у тебя, самое главное, много энергии, чтобы все это воплотить в реальность. Не зря очень часто сейчас говорят, что YouTube постарели. Они как бы и хотели бы вернуться к первым альбомам в духе Boy, да, или War, но уже не могут. Ну, а писать коммерческую музыку им тоже не особенно интересно, потому что это сразу же уронит их авторитет в глазах поклонников, которые привыкли от них ждать искренности. Итак, как же так получилось, что в своем творчестве U2 поет о Боге, но при этом постоянно борется с какими-то системами, постоянно борется с какими-то несправедливостями. Дело в том, что Боно утверждает такую личную веру. Он говорит, что можно верить в Бога без религии. То есть он противопоставляет некое организованное людьми сообщество, в котором есть некие постулаты, в котором есть некоторые принципы, в котором есть некие инструкции, и говорит, что все-таки нужно верить в существующего Бога, нужно молиться с ним лицом к лицу. В общем, такой вполне себе протестантский евангельский посыл, которым во многих песнях поется. Несмотря на то, что сам Боно говорит, что группа U2 является не очень хорошей рекламой церкви, все-таки даже была издана, я сейчас попытаюсь найти, но, возможно, у меня уже не хватит на это время. Да, да, я вот не вижу этой новости, но я еще своими словами пытаюсь объяснить. В общем, Римская католическая церковь издала некую статью в своем официальном печатном органе о том, что группа молодец. В общем, ее таким настоящим католикам слушать можно. Вот странно, но факт. Боно, U2 поют о Боге, но при этом очень часто не согласны с организованной религией, очень часто борется с какими-то проявлениями религии, как попытки управлять и манипулировать. Они за искреннее общение с Богом, за искреннюю веру, за чтение Библии, ну и за соблюдение этих вечных заповедей. Спасибо, что нас слушали. Мы заканчиваем. К сожалению, не успеваю поставить последнюю композицию, но очень советую обязательно ее послушать. You're the best about me с последнего альбома 2017 года. Меня зовут Александр Анисимов. До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши лайки и увидимся в следующий раз. Ждите новых выпусков. Итак, до свидания.
Саундчек. Это авторская музыкальная передача Александра Анисимова. Знакомьтесь с последними новинками звукозаписи и золотыми хитами прошлых лет. Наслаждайтесь разнообразием музыкальных стилей и направлений. Узнавайте музыкальные новости и любопытные истории из жизни известных исполнителей. Слушайте «Саундчек» каждый понедельник, четверг и пятницу в 19 часов на teos.fm.